Творческий диапазон актера Николая Гриценко был поистине необъятен. Для этого актера не было ничего невозможного. Безудержная фантазия, совершенное чувство театральности и врожденная органичность позволяли ему создавать поразительно яркие, разнообразные, надолго запоминавшиеся персонажи. Играл он очень много в театре, кино, на телевидении, но театр был его главной любовью, которой он никогда не изменял. Вахтанговский театр, в котором он вырос и прославился, был его родным домом. Вахтанговское искусство, как никакое другое, наиболее соответствовало его дарованию. За свою жизнь в театре он сыграл множество центральных и эпизодических ролей, комедийных и героических, драматических и сатирических. Некоторые из них можно смело считать сценическими шедеврами. Роль золотопромышленника Молокова, хищника и самодура из спектакля «На золотом дне» относится к их числу. Богатый уральский делец Засыпкин разорил Молокова, чтобы жениться на его дочери Анисии. Но Молоков воскрес, он вновь разбогател и теперь желает свести счеты со своим зятем. Изрядно выпив, Молоков и его правая рука, адвокат Белоносов, являются в дом Засыпкина.
Кто это в заказе, Белоносов? Куда я только не пойду, везде пусто. И ты видишь, как будто человек стоит, а пришел никого нет.
Это от страху перед вами народ расступается тихо, как дрожь.
За страху?
Да.
Люблю. Будет, брат, меня сидеть под синонимом. 3 годика высидел, а теперь разнесу. Всех разнесу. И первого Ваньку изувечу. Вот сейчас изувечу. Ванька! Потому сколько он раз меня надувал. Стойки надувал.
А никто вас и не боится, папенька. А. Это одно только ваше воображение.
Что? Это ты, Анища. Ну и отлично, хоть один живой человек. Неужели ты меня не боишься?
Нет, нет, тятенька, никого не боюсь.
Молодец, баба. Иди, я тебя поцелую. Ну, а что твой-то? Сахар Медович, куда он от меня спрятался? Испугался его, да?
Ванька! Выползай из засады!
Анисия, ступай, скажи ему, Анисия, что, мол, гости его ждут.
Хорошо! Хорошо, тятенька, скажу.
Ай да, Анисия, молодец. Пожалуй, Ваньке не задобровать. Не по себе дерево загнул.
Иван Тимофеевич сильно дичит.
Да.
А вот у меня, как выпью, все мне кажется, что я куда-то плыву, еду.
Да, ты все плывешь, да? А вот я так совсем наоборот. Мне бы и сломать чего-нибудь нужно. Вот и сейчас так бы и хряснул всю эту Ванькину музыку. Ай, щепы бы разнес.
Папонька, как я рад.
Здравствуй, здравствуй, зятюшка. А вот мы пришли тебе неприятно сделать, так, Белонос?
Совершенно верно.
Говорят, вы, папонька, богатое золото нашли.
А тебе на что? Опять я колпачить меня хочешь, да?
Да нет, я так. Жаль мне вас, папонька, потому что много вам будет лишних хлопот с деньгами.
Не твоя забота, а у меня вон какой помощник-то. Кругом 16. рюмок осилил.
Ничего, могу.
Что-то я, папа, никак не могу понять. А что вам, собственно, надо от меня?
Постой. Все еще никак я не могу рассердиться на тебе настоящим манером. Дома страсть, что натворил, верь, дном все поставил. Потом мне захотелось тебя отлупить. Всю дорогу сердился. Ну, приехал сердитый, а тут вот Анисия меня точно расхолодила. Нету во мне настоящей злости. Вот сижу и стараюсь на тебе под лица рассердиться, а сердца-то и нет.
Так ведь он же вас под псевдоним запятил.
Это я знаю.
Так он же на прииске отнял.
Ну, да не надо, это я помню. Ну, зачем же мне это?
Да-да, потом дочь отнял.
Ты что? Ванька, ты что, смеешься надо мной, да? Ну, что, я тебе игрушка дался, да? Ну, каков ты человек есть? Повесить тебе мало, Маша. Нет, никак не могу по-настоящему. Да ну, это все Анисия виновата, она рассмешила меня.
Да, папенька, да вы себя не беспокойте. Успеете как-нибудь потом избить-то меня. А сейчас вам не угодно ли закусить, выпить?
А.
У меня балычок есть свежий, корка.
Белоносов, ты как полагаешь?
А? Так что ж тут полагать? Честь лучше без чести.
Пожалуйте, прямо, господа, в столовую. Я уж там все приказал. А я буду за вами следом.
Ах ты, сукин сын, комаринский мужик, потрал ножки, Ваня, не кручайся. Я сейчас водки выпью, так, может, лучше рассержусь. Эх ты, сукин сын, комаринский мужик, потрал ножку и поумрите.
Драма Льва Толстого «Живой труп» дала возможность актеру открыть совершенно иной мир. Мир трагически неприкаянного Феди Протасова, сломленного, но духовно непобежденного человека. Сцена у следователя. В комнату, где уже находится Лиза, бывшая жена Протасова, и Виктор Каренин, должны привести Протасова.
Позовите, господин Бородас.
Лиза! Елизавета Андреевна. Виктор. Я не виноват. Я хотел сделать лучше. А если виноват, простите. Простите.
Прошу вас отвечать на вопросы.
Спрашивайте.
Ваше имя?
Ведь вы знаете.
Прошу вас отвечать.
Ну, Федор Протасов.
Ваше звание и года, вера.
Как вам не совестно спрашивать эти глупости? Спрашивайте, что нужно, а не пустяки.
Я прошу вас быть осторожнее в ваших выражениях. И отвечать на мой вопрос.
Ну, коли не совестно, извольте. Звание кандидат. Года 40. Веры православные. Ну-с, дальше.
Был ли известен? Господин Каренин и вашей жене, что вы живы. Когда вы оставили свою одежду на берегу реки и сами скрылись?
Наверное, нет. Я хотел точно убить себя, но потом... Да это не нужно рассказывать. Дело в том, что они ничего не знали.
Как же вы полицейскому чиновнику показывали по-другому?
Какому полицейскому чиновнику? А, это когда он пришел ко мне в Ржанов дом... Я был пьян, врал ему, что не помню, все это вздор. Теперь я не пьян и говорю всю правду. Они ничего не знали. Они верили, что меня нет, и я рад был этому. И это бы так и осталось, если бы не негодяй Артемьев. И если кто и виноват, то я один.
Ну, я понимаю, что вы хотите быть великодушны, но закон требует истины. В чем у вас были деньги? Вы получали через Симонова, посылаемые вам в Саратов, деньги? Почему вы не отвечаете? В протоколе будет записано, что на эти вопросы обвиняемый не отвечал. И это очень может повредить и вам, и им. Так как же?
Ох, господин следователь, как вам не стыдно? Ну что вы лезете в чужую жизнь? рады, что имеете власть. И чтобы показать, ее мучаете не физически, а нравственно людей, которые в 1000 раз лучше вас.
Прошу вас!
Нечего просить. Я скажу все, что думаю, а вы пишите. По крайней мере, в первый раз в протоколе будут разумные человеческие речи.
Живут 3 человека. Я, он, она. Между ними сложные отношения. Борьба добра со злом. Такая духовная борьба, о которой вы понятия не имеете. Борьба эта кончается известным положением, которое все развязывает. Все успокоены. Они счастливы. Любят память обо мне. Я в своем падении. Счастлив тем, что я сделал, что должно, что я негодный, ушел из жизни, чтобы не мешать тем, кто полон жизни и хороши. И мы все живем. Вдруг является негодяй, шантажист, который требует от меня участия в шантаже. Я прогоняю его. Он идет к вам, к борцу за правосудие, к охранителю нравственности. И вы, получая 20 числа по 2-гривенному за пакость, надеваете мундир и с легким духом куражитесь над ними, над людьми, которых вы мизинца не стоите, которые вас к себе в переднюю не пустят. Но вы добрались и рады.
Я вас выведу.
Я не боюсь никого, потому что я труп. И со мной ничего не сделаете. Нет того положения, которое было бы хуже моего. И как бы смешны вы были, если бы не были так гадки.
Видите его? Я арестую вас.
Созданный по мотивам рассказов Бабеля спектакль «Конармия» с его особым образным языком и простыми, чуть наивными героями явился для Гриценко прекрасной основой для создания колоритного образа конармейца Вытягайченко. Одна из лучших сцен спектакля – суд над Вытягайченко. За столом комиссар Берзень, рядом с ним начдив Гулевой, вокруг расположились бойцы дивизии.
Разрешите ввести, товарищ начдив?
Вводи.
Ясно.
Вводи!
Степан!
Князь, Вытягайченко!
На скамью подсудимых! И прошу перед глазами ваших товарищей держать ответ по всей строгости революционного времени. Прошу отвечать на вопросы. Состоите ли вы в партии и какое происхождение имеете?
Товарищ комиссар Берзень, на вопрос ваш отвечаю, что имею партийность номер 24-00, выданную Краснодарским комитетом партии. Жизнеописание мое до 1914 года объясняю как домашнее, где занимался при родителях хлебопашеством. И вот хлебопашество перешел в ряды империалистов.
Куди?
Защищать гражданина Пуанкаре и палача германской революции Эберта Носке, который, надо думать, спали его, не ж видели, как бы дать подмогу урожденной станицы моей Зарядаевки Кубанской области. И так вилась эта веревочка аж до тех пор, пока товарищ Ленин не отворотил озверелый мой штык и не указал на предназначенную кишку буржуя. С тех пор ношу номер 2420 на конце зрячего моего штыка. И довольно оно стыдно, и... И смешно слыхать теперь от вас, товарищ комиссар Берзень, неподобную эту липу про неизвестный генский госпиталь.
Какое образование имеете?
Никакого.
А чем объясните ваш поступок?
В госпиталь этот я не стрелял и не нападал, будучи ранены, мы все трое, а именно боец Мурашов, Сашка, ты ж ее знаешь, так? Боец Глаголев и я, имея жар в костях, никого не трогали, а лишь только плакали, стоя в коридоре в больничных халатах. На доктора Явейна имею материал, что он надсмехался, когда мы, а именно боец Мурашов, Сашка, ты же ее знаешь, боец Глаголев и я первоначально поступили на излечение. Заявил нам грубо: вы, бойцы, скупайтесь каждый в ванной, ваше оружие и одежду скидайте в цей хаус, я опасаюсь от их заразы.
Тише, товарищи! Тише! Балмашов, тише!
Тише, товарищи! Тише, товарищ комиссар! И тогда боец Мурашов выступил вперед своей перебитой ногой и выразился, что какая же в ей может быть зараза в кубанской острой шашке, кроме как для врагов нашей революции! Доктор послал нас в палату. И опять же с разными улыбочками. Куди мы и пошли, ковыляя разбитыми ногами, махая колечными руками и держась друг за друга, так как мы трое есть земляки из станицы Зарядаевки, земляки с одной судьбой. Пошли мы в палату, где ожидали увидеть что?
Что?
Где ожидали увидеть культработу. Да. Да, и преданность делу. Но интересно узнать, что же мы увидели, взойдя в палату. Взойдя в палату, мы увидели исключительно пехоту. На усланных постелях, играющих в шашки. И при них сестер высокого росту, гладких и разводящих симпатию. Отвоевались, ребята, спрашиваю. Отвоевались, отвечают, и двигают себе шашками, поделанными из хлеба. Рано-рано вы отвоевались, пехота, когда враг на мягких лапах ходит 15 верстах отсюда. А в родной беспощадной газете «Красный кавалерист» можно читать про наше международное положение, что это одна ужасть. Но слова мои отскочили от поранитой пехоты, как овечий помет от полкового барабана. А за место всего милосердные сестры подвели нас к лежанкам и снова начали тереть волынку про сдачу оружия. Как будто мы пленные. Тише, товарищи! Тише, товарищ комиссар! Растревожили они этим Мурашова, и тот стал обрывать свою рану. Видя такую натугу, сиделки приутихли и стали подсылать охотников повытаскивать из-под нас сонных одежду и опять же оружие. Примерялись они к нам сонным порошком. Так что отдыхать мы стали в очередь, имея один глаз раскрымший. И в отхожее место даже по малой нужде ходили в полной форме, с наганами и шашкой наголо. Он страдавший так неделю, товарищи бойцы и командиры, мы стали заговариваться. Да, и наконец, проснувшись в обвиняемое утро, заметили в себе перемену. Лежим в халатах, под номерами, как каторжники. Без оружия и без одежды, вытканной матерями нашими, малосильными старушками с Кубани. А солнышко видим, так это нахально светит. И окопная пехота, среди которой страдало три красных конника, фулиганит над нами. А немилосердные сестры, всипавшие накануне сонного порошку, трясут теперь молодыми грудями и несут нам на блюдах какао. А молока, хлопці, в той какаві хоч залейтесь. От раз веселая этой каруселі піхота стучит костылями, так как наела от славной пищи вот такие рожи, как у этого повара, понимаете?
Но, извиняюсь.
А вот, да, извиняюсь, да. И да, и очень, очень славные пузы, что ночью играют, как на пулеметах. Мы все трое сошли во двор. И со двора в синих язвах гражданину Бордельману или... Вот тут я... Вот тут у меня написано, вот, товарищ комиссар.
Покажешь, товарищ.
Бойдерман.
О! Бой... Как?
Бойдерман.
О! Бойдерману, главному в том болезненном заведении. И хотя мы не имеем твердого материала на этого самого, значит, вот, Бойдермана, да, но, зайдя к ему, мы обратили внимание на гражданина пожилых лет.
Да, в тулупе.
Да, который сидит за столом вот так. И стол его набитый бумагами, что не красота смотреть. В личности его, значит, замечаю большое воображение. И сам он, этот самый гражданин, значит, Бойдерман. О, Бойдерман, да. Вроде под мухой. Ну, да, кидай глазами то туди, то сюди, то туди, то сюди. И видно ж, ну ничего ж не может понять в этих бумагах. Ну не... Ему горе с этими бумагами. Ну, да. Мы... возвышенным голосом, значит, изложили случай с изменой в госпитале, но гражданин Бойдерман, значит, заявляет, товарищи бойцы, значит, не таким голосом, да, товарищи бойцы, значит, да, и так вот махает рукой, да, товарищи бойцы, ежели вы жалеете советскую власть, то оставьте это помещение к такой-то...
Вот так и сказал...
На что мы не могли согласиться, а потребовали от его удостоверения личности. Не получив какового, потеряли сознание.
Ну, а дальше что было?
Когда?
А вот когда потеряли сознание?
Ну, будучи... Значит, без сознания мы вышли на площадь перед госпиталем и обезоружили милицию.
Все?
Нет, еще не все. Правда, нарушили со слезами. Три незавидных стекла в ближайших окнах. Короткой красной моей жизни, товарищ комиссар Берзинь, тревожась об измене, что мигало нам из окошка, натворил я эту боль. Измена, говорю я вам, товарищ комиссар Берзинь, измена ходит, разумшись в нашем дому. Измена закинула на спину щеблеты, чтобы не скрипели половицы в воробовываемом дому. Измена еще нам в горле станет. Я кончил.
Товарищи, тише! Товарищи, суд удаляется на совещание.
Все, все, на, покури.
Я за что нагореть? Я нагореть теперь. Это дело пахнет, знаешь чем?
Так суд идет!
Товарищи, суд решил. Ввиду наивности проступка дело прекратить.
Тише, товарищи!
Все, я что говорил!
Тише! Бойца! Тише, товарищи! Бойца Витяганченко вернуть в часть и долечивать его раны местными средствами. Как то, забота товарищей, разные целебные травы и лечебная жидкость для приема вовнутрь.
Это мы сделаем!
Тише, товарищи, тише. Как, например, молоко.
Да, молока не надо.
Нет, товарищи. Именно молоко, крепкий чай с сахаром, который положат товарищи. Бульон, если будет подходящая птица.
Найдем птицу, товарищ комиссар.
Птицу найдем. Товарищу Кулаковой Маше провести воспитательную работу и разъяснить содержание проступка товарищу Витягайченко. Все, товарищи, вернуть оружие.
Насмотри, Витягайченко.
Ясно, товарищ Аждим.
Стёпа! Стёпа, к этому!
В комедии Островского «На всякого мудреца довольно простоты» Гриценко сыграл Мамаева, важного барина, богатого, но недалекого человека, мужа своей жены. Мамаев, преследуя свои определенные цели, пригласил к себе в дом втершегося к нему в доверие молодого человека, племянничка Глумова.
Здесь.
Дядюшка.
Поди сюда. Крутицкий давеча заезжал ко мне посоветоваться об одном деле. Добрый старик. Он там написал что-то, так нужно ему обделать. Выгладить слог. Я указал на тебя.
Ой, покорнейше благодарю, дядюшка.
Он у нас в кружке не считается умным человеком. Да и написал, вероятно, какую-нибудь глупость. Но ты, когда увидишься с ним, польсти ему несколько.
Ну вот, дядюшка, чему вы меня учите?
Льстить нехорошо, а польстить немного позволительно. Ну, похвали там что-нибудь из пятого в десятое. Приятно будет старику. Да, он может вперед пригодиться. Ругать его будем мы, от этого он не уйдет. А ты все-таки должен хвалить, ты еще молод. Мы с тобою завтра к нему поедем.
Ой, покорнейше вас благодарю, дядюшка. Покорнейше вас благодарю.
Да, вот еще одно тонкое обстоятельство. Пойди сюда. В какие ты отношения поставил себя к тетке?
Ну, я человек благовоспитанный, дядюшка. Учтивости учить меня не надо.
Ну, вот и глупо, вот и глупо. Она еще довольно молода, собой красива. Нужна ей твоя учтивость. Врага ты, что ли, ножи себе хочешь?
Я, дядюшка, не понимаю.
Не понимаю. Так... Так слушай, учись. Слава богу, есть тебе у кого поучиться.
Слава богу.
Женщины не прощают тому, кто не замечает их красоты.
Да-да-да, скажите, из ума вон.
То-то же, братец, хоть ты и седьмая вода на киселе. А, поди сюда. Хоть ты и седьмая вода на киселе, а все-таки родственник имеешь больше свободы, чем просто знакомый. Можешь иногда, как будто по забывчивости, лишний раз ручку поцеловать. Да не мне. Ну, глазами там что-нибудь, я думаю, умеешь.
не умею.
Экой ты, братец, ну вот так.
Полноте, что вы, дядюшка, что вы, как можно?
Да ты перед зеркалом хорошенько поучись. Ну, вздохни иногда с томным видом.
Покорнейше вас благодарю, дядюшка.
Все это немножко щекочет их самолюбие.
Покорнейше вас благодарю.
Да и для меня-то покойней. Пойми ты, пойми. Я-то...
Ну, вот опять не понимаю.
Женщина она, темперамента сангвинического, голова у нее горячая, очень легко может увлечься каким-нибудь франтом. Черт его знает, какой механик попадется. Может быть, совсем каторжный. О, в этих прихвостнях бога нет, вон она куда пошла. А тут, понимаешь, ты, не угодно ли вам, мол, свой испытанный человек? Ой, и волки сыты, и овцы целы, а? Понял?
Ой, ума у вас, дядюшка.
Надеюсь.
А вот еще обстоятельства, чтобы со стороны не подумали чего дурного, так вы меня познакомьте с Турусиной. А там уж я открыто буду ухаживать за племянницей. И даже, пожалуй, для вас, если вам угодно, и посватаюсь. Вот уж тогда действительно будут и волки сыты, и овцы целы.
Так. Дело.
Ну, Клеопатре Львовне мы, разумеется, не скажем про Турусину ни слова. Ну, не то чтобы ревность, а, знаете, ну, и есть такое женское чувство.
Кому ты говоришь? Знаю. Не, заикаться не надо.
Не. Ну, так когда же мы к Турусиной?
Да завтра вечером. Ну, теперь ты знаешь, что тебе нужно делать?
Что делать? Удивляться уму вашему.
В стихотворной драме эпопеи Сильвинского «Большой Кирилл» актер великолепно исполнял небольшую роль нефтяного магната Монташева. Весна 1917 года. Таврический дворец. Кабинет министра юстиции, будущего премьера Временного правительства Керенского.
На минуточку, доложите, господин.
Сейчас.
Господин Монташев.
Простите.
Слушайте. Прошу вас.
Господин Монташев. Прошу.
Я к вам пришел как монах к царю. Правды взыскую.
В чем ваше дело?
Ну, дело в нефти. Приехал, дарю. Дарю этот нагло и оголтело скупает акции Нобеля, так? Ну, в связи с революцией, снижение процента эмиссии, комиссии, так, дивиденда, дают возможность скупать за пятак бумаги бакинского конкурента. Что же вы молчите?
А что мне сказать?
Француза надо приструнить. Связать. Развязанность его не знает предела. Я заявляю вам не шутя. Это почти уголовное дело. Это почти уголовная, так, статья. Какой ты нахал! Спекулянт из Парижа Россию мою заставая в слезах, глотает Нобеля на глазах. А я воочию вижу и не могу помещать.
Да. Понимаю, несчастный Нобель. Пока в России горят города, его обирают.
Ви, Сепа Нобель, мышление ваше высокое столь весьма похвально, но я не промышленец. Я нефтяной российский король. Отечественный промышленность, отечественный... Так и я. Мне нужно от всех от чужих заградиться. А тут врывается заграница. И акции хлынули мимо меня. Обидный клич из Парижа несется. Все акции там у меня же ни одной. Я попросил бы запомнить, родной. Министры уходят, нефть остается.
Что вам угодно?
Моя сума всегда патриотов снабжала густо. От русских сектантов я был без ума. Я был без ума от русского искусства. Русские лошади, русский балет, русский Стравинский, господи боже! И вдруг меня так в расцвете лет отдают на съедение француза. И кто же?
Да. Ошибка? Ну ничего. Сейчас перед вами широкое поле. Чего ж вы хотите?
Хочу одного. Монополии. Да-да, не пугайтесь. Довольно Руси жить по архаической мерке. Смотрите, как дело поставлено в Америке. Съедят ли Рокфеллера? Боже спаси! А почему? Да там капитал со всей системой его кредита сращен с правительством. Что, брат, видал? С правительством. Вот где собака зарыта. Там добивается этим путем великолепного процветания.
Да. Я занят. Нельзя ли потом?
Не буду задерживать, так. До свидания.
Я от решения пока воздержусь. Все это ново, надо подумать.
Думать нечего, кончилась дума. Надо спасать
Русь. Да, но видите ли...
Родной, брось, говорю, кочевряжен я, Эфти. Возьми бразды управления страной, а потом и ко мне управление нефти.
Вы что, забыли?
О чем, например?
О том, что Керенский революционер.
Ох, Александр Федорович, так... Вне стенограммки беседа на...
Он бессеребренник!
Верно, Саша! Войти в мой трест незаметный пятак и жить на купоны с больших облигаций? Где же тут серебро, дорогой?
А аудиенция кончена.
Вкратце. Знаете сами, не вы? Так, другой.
Я вызову стражу.
110.
Вон!
Нет, нет. 110, мой телефон.
Наряду с комедийными и гротесковыми ролями актер не раз обращался к совершенно иному сценическому материалу, глубоко психологическому и трагическому. Замечательное мастерство, полное внутреннее перевоплощение позволяли Гриценко создавать на сцене такие сложные и тонкие натуры, как князь Мышкин из романа Достоевского «Идиот». Мрачный пустынный дом Рогожина, куда после долгого отсутствия в Петербурге попадает Мышкин.
Артём, если я не кстати, я ведь и уйду.
Кстати! Кстати, милости просим, входи.
Что?
Что? Что так смотришь? Садись.
Артём, скажи прямо, знал ты, что я сегодня приеду в Петербург или нет?
Что ты приедешь, я так и думал. Видишь, не ошибся. О чем я знал, что ты сегодня приедешь?
Ты бы и знал, что сегодня. Из-за чего же так раздражаться?
А ты к чему это спрашиваешь?
Выходя из вагона, я увидел пару совершенно таких глаз, какими ты сейчас сзади поглядел на меня.
Вон она. А чьи же это были глаза-то?
Не знаю. Мне даже кажется, что померещилось. Мне начинает что-то мерещиться. Я, брат Парфен, чувствую себя вроде того, как бывало со мной лет 5 назад, когда припадки приходили.
Ну что ж, может, и померещилось. Еще бы мне на вокзал ходить и глядеть на тебя.
Да, померещилось, наверное.
Дела-то как? Но по наследству, из-за них-то ты в Москву ездил.
Ах, я не понял сразу. Да все устроилось по этим делам. Правда, нашлись кредиторы, которые... Ну, да бог с ними. Да ты ведь и не слушаешь.
Давно мы, князь, не виделись с тобой.
Я про тебя такие вещи слышал, что как будто и не ты.
Но мало ли что не наскажешь.
Однако ж ты всю компанию разогнал. Сам вот в родительском доме сидишь. Не проказишь. Что ж, хорошо. Дом-то твой теперь?
Дом матушки. К ней сюда, через коридор.
А где твой брат живет?
Брат Семен Семенович во флигеле.
Семейный он?
Вдовый. А тебе для чего это нужно?
Да так. Я вот сейчас твой дом, подходя, за 100 шагов угадал.
Почему так?
Не знаю совсем. Твой дом имеет физиономию всего вашего семейства и всей вашей рогожинской жизни. А спроси, почему я так заключил? Ничем объяснить не могу.
Этот дом еще дедушка строил.
Мрак-то какой. Мрачно ты сидишь. А это уж не отец ли твой?
Он самый есть. Это вот его кабинет и был.
Свадьбу здесь будешь справлять?
Что?
Свадьбу, спрашиваю, справлять здесь будешь?
Здесь?
И скоро у вас?
А сам знаешь, от меня и зови!
Парфен, я тебе не враг и мешать тебе ни в чем не намерен. Это я тебе и там, в Москве, сказал, и теперь повторяю. Когда в Москве твоя свадьба шла, я тебе ни в чем не мешал. Она сама ко мне бросилась чуть не из-под венца. Спаси меня от него, то есть от тебя. Вот что она мне тогда сказала. Потом и от меня убежала. Ехал же я сюда, имея намерение уговорить ее за границу поехать. Для поправления здоровья она очень расстроена. И телом, и душой. И, по-моему, в большом уходе нуждается. Сам я за границу ее сопровождать не хотел, а имел в виду, все это без себя устроит. Говорю тебе истинную правду. Я ведь тебе и прежде растолковал, что я ее не любовью люблю, а жалостью. Я думаю, что я это точно определяю. Ты говорил тогда, что эти слова мои понял. Правда ли, понял ли? Вон как ты ненавистно смотришь. Я пришел, чтобы успокоить тебя, потому что и ты мне дорог, Парфен. Я очень тебя люблю. А теперь уйду и никогда не приду. Прощай.
Посиди со мной, князь. Посиди. Я тебя давно не видел. Посиди. А вот во мне так нет никакой от ней жалости.
Да как же ты теперь женишься? Как потом-то будешь? Ой, как страшно ты на меня поглядел.
В Москве я ее тогда ни с кем и словить не мог, хоть и долго ловил. Я и знаешь, что тогда сказал? Ты под венец обещалась, в честную семью входишь. А знаешь ты теперь, кто такая? Ты, говорю, вот какая!
Ты сказал!
Сказал! Я, говорит, тебя теперь, может, и в лакеи взять не захочу, не то что женой твоей быть. Но я и кинулся на нее, и тут же до синяков, и избил.
Быть не может.
Ой, говорю, было в Москве. Полторы сутки ровно не спал, не ел, не пил. Из комнаты ее не выходил, на коленке перед ней становился. Интересно мне вдруг, говорит, с какой ты ненавистью обо мне думаешь? Нет, говорю, я не с ненавистью о тебе думаю. А как? А вот как я тебе... Думаю, только встанешь с места, пройдешь мимо, а я на тебя гляжу и за тобой слежу. Прошумит твое платье, у меня сердце падает. А выйдешь из комнаты, я ведь о каждом твоем словечке вспоминаю. И каким голосом, и что сказала. Но через час она мне и говорит, а все-таки ты... Не лакей. Я прежде думала, что ты совершенный, как есть, лакей. Тут и свадьбу назначила. Свадьбу назначила, а через неделю сбежала сюда, в Петербург. Хотя ты на отцов портрет усмехнулся.
Мне на мысль пришло, что если бы не было этой напасти, не приключилась бы эта любовь, так ты, пожалуй, точь-точь, как твой отец бы стал. Да и весьма в скором времени.
Что? Только о деньгах бы и думал?
Что это ты вскочил?
Да ведь точь-в-точь, она это же самое говорила недавно, когда тоже этот портрет разглядывала. Чудно, как вы во всем заодно теперь.
Да разве она уж была у тебя?
Была. На портрет долго глядела, про покойника расспрашивала. Ты вот точно такой бы и был. Усмехнулась мне под конец.
Вот точно так и говорила. Почти точь-в-точь этими словами. Вот эту книгу увидел у меня. Это ты хорошо сказала, так и делай. Читай. А я тебе реестрик составлю, какие тебе книги первонаперво надо читать. Хочешь или нет? И ведь никогда-то никогда она со мной так не говорила. Так что даже удивила меня. Первый раз, как живой человек вздохнул.
Я этому очень рад, Парфен. Очень рад. Кто знает, может, Бог вас и оставит вместе.
Никогда не будет того. Неужто ты впрямь, князь, до сих пор не спохватился? В чем тут все дело?
Не понимаю я тебя.
Другого она любит. Вот что пойми. Точно так, как я ее люблю теперь, точно так она другого теперь любит. А другой этот, знаешь ты кто? Это ты.
Я.
Ты. Она тебя тогда, с тех самых пор, с именин-то и полюбила. Только она думает, что выйти из-за тебя невозможно, потому что она будто бы тебя опозорит и всю твою судьбу сгубит. Тебя сгубить и опозорить она боится. А за меня, значит, ничего. Можно выйти. О чем думаешь сейчас, а?
Что ты, Парфен, ни о чем я не думаю. Не верит. Ну что ж не веришь мне? Ведь казалось же, что ни в чем не буду мешать.
Из-за одной жалости, сломя голову, прискакал. Так что ли?
Ну вон как ты говоришь со мной, вон как.
Оставь.
Ну я как будто знал, когда въезжал в Петербург. Как будто предчувствовал. Не хотел я ехать сюда. Я хотел все это здесь не забыть. И сердце прочь вырвать. Ну прощай. Да что ты? Смотри, и сам не замечаю, как беру. Ты листы им, что ли, разрезаешь?
Да, листы.
Постой, садовым ножом?
Ну что, нельзя, что ли, садовым разрезать?
Так ведь он совсем
новый. Ну что ж садовый? Что я не могу купить сейчас новый нож?
Можешь, конечно, можешь. Я совсем не о том и спросить-то... И спросить-то хотел, я не помню. Это припадок близится. Становлюсь рассеянным. Да. Припадок. Ну, прощай.
Не сюда.
Ах, я забыл.
Сюда, сюда. Пойдем, я укажу. Где живешь?
В гостинице. Весы называется.
Знаю. А что, Лев Николаевич, веруешь ты в Бога или нет?
Что ты вдруг спрашиваешь?
Ничего. Я так спросил. Многие ведь, но не веруют.
Да-да. Ну, прощай же.
Прощай.
А насчет веры? Насчет веры я на днях одну встречу имел. Шатается, вижу по деревянному тротуару пьяный солдат. Подходит ко мне. Купи, барин, крест серебряный. За 2 гривны отдаю. Серебряный. В руке у него крест, и должно быть, только что с себя снял на голубой, крепко заношенной ленточке. Только не серебряный, а настоящий оловянный. С первого взгляда видно. Я вынул 2 гривны и отдал ему. А крест тут же на себя надел. И по лицу солдата видно было, как он доволен, что надул глупого барина. И уж без сомнений он отправился... Тотчас же свой крест пропивать. Вот, Парфен, как дело с верой-то обстоит. Я этого христопродавца подожду осуждать. А, Парфен? Потому я в русскую душу начинаю страстно верить, Парфен. Страстно верить.
О, есть что делать на нашем русском свете. Верь мне. Ну да что? Прощай.
Лев! Лев Николаевич! Крест тот, что у солдата купил при тебе! Да, ну, покажи мне! Отдай мне! Зачем? Носить буду, а тебе свой отдам! Ты носи!
Поменяться крестами хочешь? Изволь, Парфенка, ли так? Я рад. Побратаемся. Только твой золотой, гляди.
Не мой он теперь твой. Ступай. И мне, и тебе пора.
Да дай же я тебя хоть обниму на прощание. Странный ты человек.
А знаешь, почему я побрататься решил? Чтобы не убить тебя.
Господь с тобой, что? Что? Господь с тобой.
Бери ее, коли судьба. Уступаю. Помни, Рогожина, уходи!